Мы прочитаем текст Священного Писания и помолимся, и потом будем еще петь. Откройте, пожалуйста, второе послание святого апостола Павла к Коринфянам. Второе послание святого апостола Павла к Коринфянам. Мы будем читать с 12 главы. 10 стихов сначала. 12 глава, с 1 по 10 стих включительно. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли – не знаю, вне тела – не знаю, Бог знает. Восхищен был до третьего неба. И зная о таком человеке, только не знаю в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя передать. Таким человеком могу похвалиться, собой уже не похвалюсь. Разве только немощами моими? Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился, трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Посему я благодушествую в немощах, в обидах, нуждах, гонениях, притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Вот такой текст Священного Писания мы прочитали. Прежде всего мы станем, помолимся. Владыко Боже, мы благодарны Тебе за то, что в этот вечер Ты позволил нам собраться в Доме Твоем, хотя в таком маленьком количестве мы сейчас находимся. Мы не знаем, где наши сестры и братья остальные, но Ты знаешь. И мы просим у Тебя, чтобы Ты благословил не только нас здесь находящихся, но и тех, кто отсутствует по самым разным причинам. Благословил, чтобы они также могли почувствовать единство Духа, союз мира, что мы члены одной семьи, имея единого и вечного Отца над собою. Господи, памятуя свое несовершенство, свою слабость, свою духовную нищету, мы сегодня идем к Тебе таковые, как есть в этот вечер. И мы просим, Господи, если есть Твое благоволение, чтобы Ты яви милость также и для нас и помог нам прославить Тебя в этот вечер. Помог нам, Господи, Слово Твое принять, которое Ты оставил для нас, для нашего поучения и наставления. А для этого, Господи, мы просим, чтобы Ты сделал наш разум способным прежде всего принять это Слово, уразуметь это Слово. Чтобы Ты сделал способными наши сердца это слово принять навсегда, а также, чтобы мы были способны идти и выполнять то, к чему нас будет побуждать это Твое слово. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, благослови нас здесь находящихся, а также Ты знаешь, что наша молодежь сейчас находится в другом месте, в другом городе. Мы просим, чтобы Ты их благословил, пребывание там, до каких пор они будут находиться там, в общении с молодежью той церкви, а также дал в полном благополучии возвратиться домой, чтобы опять нам быть вместе. Услышь нас, Спаситель и Бог наш. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Почему я прочитал этот текст? Мне иногда задают вопросы, пишут, и вот очередной вопрос был такого именно характера, объяснить текст Священного Писания, где речь идет о жале во плоть, то есть то, о чем говорит Павел, что ему здесь, как тут написано, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Так что очень интересный вопрос, существенный вопрос, важный вопрос. Так что и на такой вопрос я просто не берусь брать, отвечать в течение 10 минут, потому что это невозможно. Можно и за 10 минут сказать вот так и все, но я хочу, чтобы вы, слушая ответ на этот вопрос, могли следить и идти за мною по текстам Священного Писания. И если мы пойдем по текстам Священного Писания, и вы примете это, поймете, тогда вам будет легко принять и согласиться с тем, о чем пишет апостол Павел. Так что я благодарен за вопрос, который дали мне. Видите, мы уже не первый раз, мы уже много раз практикуемся вечером отвечать на вопросы, но как оно иногда бывает, что люди задают вопросы, но когда отвечаются на вопросы, их нету. Поэтому, когда вы будете задавать в следующий раз вопрос, присутствуйте на вечернем собрании. Итак, мы с вами прочитали этот текст Священного Писания, слова апостола Павла. С чего я хочу сказать? Это не проповедь, поэтому я некоторые места буду читать. Я сделал записи для того, чтобы основательно ответ был, мой ответ основательный. Так что будем внимательны. Итак, какая самая трудная вещь, с которой приходится сталкиваться труженикам или служителям на ниве Господней? Я не знаю, думали ли вы об этом, или рассуждали ли вы об этом, но я хочу сказать, что самая трудная вещь, с которой приходится сталкиваться нам, это отвержение людей, в которых мы очень много вкладываем сил и энергии. Самая большая боль, которую приходится терпеть труженикам на ниве Божьей, это не боль от людей мира этого, это не боль от внешних, а это боль, которая исходит изнутри, которая исходит от тех людей, с которыми мы больше всего общаемся, которые больше и лучше всего нас знают, знают наши слабости, знают наши немощи, знают все наши стороны. Поэтому самая большая боль приходит не извне от неверующих людей, она приходит изнутри. И ничто не может принести нам большей боли, как предательство, измена, ненависть тех людей, с которыми ты вместе общаешься, с которыми пребываешь вместе в одной церкви. И я могу сказать, даже из своего собственного опыта, меня иногда спрашивают, а каково твое отношение к тем людям, которые клевещут на тебя, которые не слушают проповеди, занимаются во время проповеди самыми разными делами. То есть они всем своим видом показывают, что они игнорируют тебя. Вот. Они не слушают объявлений церковных, они не участвуют именно в церковной жизни, специально игнорируют, то есть открыто чувствуя свою безнаказанность. Как ты относишься, меня люди спрашивают, к этим людям? Я хочу сказать, что я очень болезненно воспринимаю подобные вещи. Я этого не скрываю. И хотя мне очень часто советуют и говорят, знаешь что, ты не обращай внимания на это. Но я не хочу обидеть этих людей, которые дают мне такой совет, но я хочу сказать, что они не понимают сущности служения, когда они дают совет, не обращай на это внимания. Да, люди, которые не понимают сущности, они так говорят. И дело в том, что я не понимаю этих людей, почему именно они так относятся. Я не знаю, что я им сделаю, я у них никогда денег не занимал, и перед ними ничего не должен, и поэтому я этого не понимаю. И для меня было самым ужасным было это то, что эти люди, от которых я не должен был ожидать ничего подобного. Ну, давайте мы вернемся к прочитанному тексту. Павел был в Коринфе 18 месяцев, то есть полтора года. Там открылось его сердце. В этом послании мы видим его душу, мы видим его состояние как служителя, как пастыря церкви. Он раскрывается перед нами. Вот. Он открывает свое сердце. Он страдает. Ему больно. Он знает страдания не по рассказам, когда мы избираем кого-то на служение, и люди дают ему наставление и говорят, ты будешь иметь вот такие-то переживания, такие-то, такие-то, такие-то. Павлу не надо было это говорить. Павел переживал, имел самые, что ни есть, ужаснейшие страдания. Он их перенес в своей жизни. Так вот, что мы сегодня знаем о страданиях? Да, может быть, мы знаем о страданиях, потому что мы много начитались различных книг. Что мы сегодня знаем о страдании? Не дали мне сегодня выступить. Зажимают меня, не дают петь, не дают то. Вот это люди говорят, это мы страдаем в этой церкви. У Павла были совсем другие страдания. Сегодня люди говорят, о, не посчитались с моим мнением. Я вот так говорил, а они не приняли. Так вот, наши страдания сегодня... Затянулось собрание, люди уже страдают. Так вот, этот текст. Посмотрите, какие были страдания у Павла. Когда вы будете читать второе послание к Коринфянам, первая глава во втором послании, посмотрите на страдания этого мужа Божьего. Восьмой стих. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении, о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых». Кто из нас может сказать подобно Павлу, что я пережил подобные страдания? Так вот, а теперь давайте мы вкратце проследим весь ход этого второго послания апостола Павла. Хотя этому посланию мы уделили больше, чем полтора года по четвергам. Вы помните, мы проходили первое послание, потом второе послание, стих за стихом. Если вы были внимательны, помните, мы этот текст также читали. Так вот, что я хотел дальше сказать. Между первым посланием и вторым посланием апостола Павла, хотя... По счету, если мы исследуем Писание, мы видим, что перед первым посланием апостол Павел посылал одно послание – Между вторым посланием, между первым посланием и вторым посланием он еще раз писал одно послание, так что их было всего четыре, но почему-то Господь так решил, чтобы нам оставить только два послания апостола Павла, которые называются первым и вторым, хотя они по счету являются вторым и четвертым. Когда вы будете читать первое и второе послание, вы это увидите, это не моя выдумка, не моя фантазия, о том, что я говорю, об этом говорит Слово Божие. Итак, он пишет второе послание, последнее послание. Посмотрите, как он пишет, 2 глава, 4 стих. «От великой скорби и стеснения сердца моего я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Вот оно, письмо в Коринф, пишет Павел. И это письмо должен отнести Тит. Так мы находим в 13 стихе. Вот. И когда Тит отнес это письмо, то Павел ожидал, какой же ответ он получит. Мы об этом будем дальше немножко говорить. Давайте мы посмотрим дальше. Его страдания очень немного. Если вы будете читать более тщательно, то вы увидите, что чуть ли не в каждой главе он пишет о тех страданиях, которые он в действительности терпел, и которые приносили ему огромную, ужасную боль. Ну, например, возьмите 4 глава 2 послания, 8 стих по 13. Я не буду читать весь этот текст, но посмотрите, как он пишет. «Мы стеснены, отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но мы не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Мы низлагаемы, но не погибаем». И 13 стих. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил. И мы веруем, потому мы говорим». Вот что интересно. Вот что приводит нас к трудностям. Братья, дорогие сестры, что приводит нас к трудностям? Начните говорить правду, и вы увидите, к чему это вас приведет. Только правду. Независимо от того, в каком отношении вы находитесь с этим человеком, независимо от того, где вы находитесь, начните говорить правду. Как Павел говорит, посмотрите, «И я уверовал, и потому говорил, и мы веруем, и потому говорим, и потому скорби, и потому гонение, и потому притеснение». Так вот, 11 глава дальше. Павел говорит, «Я знаю, что вы подвергаете сомнению мое апостольство». Да, в этой 11 главе мы находим, «Я знаю», он говорит, 5-6 стих, он говорит, «Но я думаю, что у меня нет ни в чем недостатка против высших апостолов». То есть они подвергали, говорили, он не апостол. «Хотя я и невежда в слове, но не в познании». 13 стих. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых». Так вот, Павел говорит, «Вы требуете доказательства, что я апостол Иисуса Христа? Хорошо, я вам приведу свои доказательства». И он их приводит. 11 глава, 23 стих. И он говорит, «Христовые служители, вы, вот эти вот ложные апостолы, ложные учителя», он говорит, «в безумии говорю я больше». И где его доказательство? А вот в чем его доказательство. Посмотрите, страдания. В чем именно? Гораздо более в трудах, безмерно в ранах, темницах, при смерти. От иудеев 5 раз дано мне по 40 ударов без одного. Палками били и так дальше, прочитайте,
Вот мое доказательство.
Интересно, что вы знаете или что мы знаем о страданиях, как христиане? Братья, дорогие сестры, переживаем ли мы боль от того, что происходит в церкви? Или мы говорим друг другу, да не обращай внимания, разве ты не знаешь этого человека? Разве ты не знаешь этого брата, эту сестру? Павел не был таким. Он был очень чувствительный к тому, что происходит в церкви. Так вот, послушайте, как ведут себя слуги Господни в подобной ситуации. И сравните теперь с теми, кто сегодня говорит, не обращай внимания. Посмотрите, что Павел пишет, 28 стих. «Кроме посторонних приключений у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто не изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся?» Он был чувствителен к переживаниям каждого члена церкви. Он трудился в Коринфе 18 месяцев. Но когда он оставил этот город, Коринф, туда начали входить люди невозрожденные. И поэтому эта церковь начала возвращаться в язычество, к старым грехам, которые они имели до своего покаяния. И он им написал письмо, которого нету в нашей Евангелиях. Это в первом послании апостола Павла к Коринфянам. Мы читаем в пятой главе. Посмотрите, что он пишет, 9 стих здесь. Первое послание к Коринфянам, 5 глава. 9 стих. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками». Мы не имеем того послания, которое Павел писал в Коринф, чтобы они не сообщались с блудниками. То есть церковь понемножку начала возвращаться к старым грехам. И Павел не махнул рукой на них. Мне сказал, а мне все равно, я вам засвидетельствовал, а теперь как хотите. Нет, он болезненно воспринимал эту ситуацию. Почему? Потому что он был настоящим пастырем. Так вот, после туда вошли ложные учителя, то есть служители сатаны, и они всегда идут туда, где дети Божьи. Служителям сатаны нечего делать там среди погибших людей этого мира. Они все ихние. Они идут в церковь туда, где дети Божьи, потому что их цель – погубить, их цель – разрушить. Они приходят в овечьей шкуре. Так вот, эти ложные учителя, служители сатаны, они посеяли сомнения. Они начали напрямую нападать на апостола Павла. Что именно? Они говорят, кого вы слушаете? Они говорят, он не апостол, он обманщик, он никогда не говорил, не был со Христом. Они говорили, у него тайная греховная жизнь, которую вы не знаете. Они говорили, он выходит из себя, то есть он не контролирует сам себя. То есть много-много подобных вещей. И что печально, что многие верующие люди в Коринфе клюнули на эту приманку и поверили этим людям. И это было болезненно для апостола Павла. Он переживал. Вот она, печаль. Он не мог не обращать внимания. Нет. И поэтому после этого Павел пишет опять послание в Коринф, которое мы имеем в Евангелии, которое называется первым посланием апостола Павла к Коринфянам. Он желает их посетить. Когда вы будете читать первое послание, видите, он все время говорит, что я хочу прийти еще раз к вам и поговорить. Я хочу. Но после этого он все-таки решается пойти в Коринф. Написал это послание. То есть он хотел выяснить причину, но когда он пришел в Коринф, ни один человек в этой церкви не встал и не защитил Павла. Ни одного человека не было. Это ужасно. Когда встают негодные люди, поносят, злословят, клевещут, и нету никого рядом, кто бы мог бы встать и защитить тебя. Павел пережил это. Он возвращается назад с разбитым сердцем. И он думает, все, больше моей ноги не будет в Коринфе. Так, мы читаем во втором послании. Никто не защитил, никто не стал, ничего не сказал. Его служение было осмеяно, его любовь была отвергнута, авторитет Павла как апостола был растоптан в Коринфе. Честность его облита грязью, и Павел пишет опять письмо. Это уже третье письмо, которое пишет Павел. И это письмо было отправлено. Теперь он ожидает Тита. Он в депрессии. Посмотрите, 2 глава, 13 стих. «Я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ним, я пошел в Македонию». Он не знает, что делать. Неужели весь труд апостола Павла пропал? И вот, наконец, Тит вернулся. 7 глава, мы читаем 5-7 стих. «Ибо, когда мы пришли в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, отвне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». Тит вернулся из Коринфа. И Тит что-то принес для Павла, что Павел возрадовался. И Павел пишет, наконец, это послание. После того, когда вернулся Тит, те получили то послание третье, которого нету здесь в Евангелии, и принес ему радостную весть. Так вот, Павел ободрился. В Коринфе все-таки произошла перемена. Но в церкви в Коринфе все-таки остались еще ложные учителя, даже ложные апостолы. В 11 главе мы об этом читали. Почему так? Люди в церкви в Коринфе на самом низком духовном уровне находятся. Павел защищается. Не в характере Павла защищаться. Нет. Его цель – поднять духовный уровень церкви. Поэтому он говорит, что вы хвалитесь, да? И вы меня понуждаетесь, чтобы я хвалился. Я знаю, что это не принесет пользы. Хотя Павлу было чем похвалиться. Почему? Потому что у Павла были настоящие откровения. Я не знаю, исследовали ли вы, сколько раз Господь явился Павлу лично, но когда я исследовал и раз, и другой раз, и много раз, чтобы не ошибиться, я нахожу, что лично для Павла Господь являлся 4 раза, по крайней мере, он являлся ему лично. Если вас интересует, я потом вам дам эти места Священного Писания. И 2 раза Господь посылал ему ангела, который являлся. Так что, как видите, 4 раза Господь являлся лично, и 2 раза посылал также ангела своего. Так что Павлу было чем похвалиться. И он мог бы сказать этим ложным учителям: «Хорошо, ребята, вы хвалитесь, а ну-ка, кому из вас являлся Господь? Кому из вас являлся ангел? Но мы нигде не видим. Более того, смотрите, мы прочитали 12 главу. «Знаю такого человека, это еще больше, он был восхищен в рай до третьего неба и слышал неизреченные слова». Это интересно. И вот теперь давайте мы посмотрим на объяснение Павла. Я думаю, вы понимаете, почему на этот вопрос мы так начали издалека, для того, чтобы мы поняли жизнь Павла как пастыря, как служителя, как труженика, что он в действительности страдал и переживал не от обид, не от того, что его зацепили, а от того, что он переживал за церковь, переживал за духовное состояние людей, тех людей, кого он вложил в самого себя, а от них взамен он получил боль, ненависть, злословие и поношение. Так вот, смотрите, он говорит: «Знаю такого человека». Не полезно мне хвалиться и так дальше, второй стих. «Знаю такого человека». Какого? 14 лет тому назад. Что с ним произошло? Где он был? Чем он занимался? Мы прочитали. 14 лет назад был восхищен в рай. В действительности был в неземном мире, в потустороннем мире. Не просто так себе, а был реально. Вы представляете, за 14 лет Павел мог бы состряпать и написать десятки томов и распродать, и с большим расхватали бы. Понятно, что это значит? Если бы сегодня какой-то человек начал и нечто подобное пережил, то, что Павел, и начал писать и то, и тому подобное, да он бы уже стал бы давным-давно миллионером. Павел за 14 лет мог бы описать, где он был, что он слышал и тому подобное, то есть описать этот потусторонний мир. Но посмотрите, ни единого слова, если бы эти люди его не допекли, то мы бы так бы и не знали, что он был восхищен в рай. Вы посмотрите сегодня, люди, какой-то сон приснится. И уже пишут книги и напишут целые тома. Другого там какой-то комар укусил или еще что-то там ему сделал. Уже он пишет, как он пострадал, как вся его жизнь в страданиях прошла. И продают, и продают, и продают. То есть это целый бизнес. Павел мог бы устроить бы бизнес. Эти люди думают, что только у них была жизнь. Но я знаю, что каждый из вас мог бы сказать о своей жизни, что вы пережили, что пережили ваши родители. И я знаю, что каждый из вас может сказать сегодня, что жизнь моих родителей, да, в действительности, это была жизнь, блестящая жизнь, как верующих людей. И вы восхищаетесь жизнью своих родителей, но вы не пишете книги для своих родителей. Павел не писал абсолютно ничего, потому что это не приносит пользы. Оно не нужно никому. Но зато мы имеем 14 посланий, богодухновенные книги, которые уже 2000 не просто воодушевляют нас, но воодушевляют людей, оживотворяют людей, потому что то, что Павел написал, это Слово Божие. Это не то, что какие-то фантазии или сновидения или тому подобное. Это интересно. Вы знаете, я хотя много раз читал этот текст, но когда вот этот вопрос мне задали, и когда я более глубже начал погружаться, вы знаете, меня это потрясло. 14 лет, и ты молчал. Вот это в действительности служитель Божий. Это его личное отношение с Богом. И оно не имеет никакого отношения к тому, кто там вокруг тебя и все, чтобы хвалиться этим. Понимаете, как сегодня христиане далеки от этих принципов, которым руководствовался этот человек, Божий человек. Так вот, когда я смотрю на автобиографические книги, это люди, которым нечем заняться, это люди, которые не знают, куда деньги положить. У каждого из нас были самые удивительные моменты в своей жизни. Я мог бы о своем отце написать. Моя жена могла бы о своем отце написать, который 10 лет отсидел, не просто отсидел, а был в самых ужаснейших условиях жизни, потом поселение навсегда. Но это личное дело. Так вот, они прожили яркую жизнь. А теперь послушайте Павла. Чем он говорит? Чем я буду хвалиться? Нет, не этими откровениями. Я буду хвалиться своими слабостями. Посмотрите, поразительно, своим оппонентам. Представляете, на него нападает целая свора оппонентов, которые клевещут на него, которые поливают грязью и все. Казалось бы, в этом отношении, как мир говорит, нужно бы, чтобы в действительности, если на тебя нападают, и ты встал и так сказал им, чтобы рот закрыт, все, им больше нечего сказать. А Павел наоборот, они говорят, а Павел это все принимает, и говорит, да, хорошо, вы на меня так говорите, так вот, я буду хвалиться. Чем? Он приносит совсем в противовес им. Он не противоставляет себя как апостол Иисуса Христа, хотя он мог бы сказать об этом, что слушайте, ребята, кто из вас был восхищен в рай до третьего неба? О, никого нету, тогда молчите. Нет, абсолютно. Так вот, он наоборот говорит, а я буду хвалиться своими слабостями, своими немощами. Послушайте, 7 стих. «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Вот оно, наконец мы подошли к разрешению вопроса, что есть жало в плоть. Я мог бы привести много текстов других, в которых лжеучителя эти и лжеапостолы, они поносили и оскорбляли и унижали апостола Павла. Прочитайте дома второе послание Коринфянам, и вы найдете много-много текстов. И это больно. И это очень больно. Что мог сделать Павел этим ложным учителям? Он ничего не мог сделать. А они, чувствуя свою безнаказанность, они видят, что да, в действительности, Павел как будто бы, знаете, как будто бы он беззащитный, как будто бы, да, как будто ему нечего сказать. А у него есть что сказать, но он просто не использует. Он дает возможность им, чтобы они себя явили на самом деле, кто они. Так вот, посмотрите дальше. Что делает Павел? Это больно. Он идет к Господу, и он начинает молиться. Смотрите, что он говорит. «Трижды молил я Господа о том, чтобы он удалил его от меня». Когда речь идет о болезни, когда речь идет о недугах физических, то люди молятся, чтобы исцелил Господь. Павел не говорит, трижды молил я Господа, чтобы он исцелил меня, а он говорит, чтобы он удалил от меня это жало, чтобы он удалил этих людей, которые так больно делают ему, как апостолу Иисусу Христу. То есть, чтобы он удалил этих змеев, потому что жало их очень болезненно для меня. И Господь что сказал Павлу? Нет. Господь ответил. Бог знает нашу плотскую испорченность. И потому, чтобы смирять нас, чтобы держать нас в надлежащем духовном состоянии, Бог посылает в нашей жизни болезни, переживания и посылает нам навстречу тех людей, которые могут безнаказанно жалить нас.
И мы ничего не можем сделать.
Да, мы можем молиться: Господи, удали это жало. Да.
И Бог использует страдания. Почему? Потому что смирение – это самое первое качество служителя церкви, лидера церкви. Помните, те, кто по субботам ходит, помните, мы с вами говорили о качествах лидера церкви. И первое, самое важное, самое главное качество – это смирение. Потому что смирение предшествует страху Господнему. А начало мудрости – это страх Господний. И поэтому Господь заботится о нашем духовном состоянии. Господь заботится, потому что гордость есть огромнейшая проблема одаренных людей. Вы согласны с этим? Что чем больше человек одаренный, тем больше у него возможностей гордости, гордиться. Чем больше человек имеет откровений от Господа, тем больше он может смотреть свысока, а у вас нету этих откровений. И иногда, когда бываем в общении, я знаю, бывал несколько раз в общении, когда встают люди и начинают рассказывать. Они говорят: лично мне явился Господь Иисус Христос. А я себе сижу, а мне не являлся Он. Никогда не являлся. И эти люди чувствуют себя, что они выше. Так вот, Господь, когда дает нам откровение, когда Господь нас одаряет своими дарами, Он тут же заботится о том, чтобы мы не возгордились, потому что гордость – это есть ужаснейший, величайший грех. И поэтому Он посылает нам такие обстоятельства жизни, в которых в действительности мы можем чувствовать себя в этом смысле хорошо. То есть мы не испортимся, как мы консервируем продукты. То есть мы полагаем их в такие обстоятельства в этой банке, что они там не испортятся. Вот так и Бог нас консервирует, посылает нам такой раствор, дает вокруг нас такое общество людей, которые в действительности держат нас в настоящем духовном состоянии. Когда мы смиряемся, мы понимаем полностью, что мы, как тут дальше он будет говорить, потому я охотнее буду хвалиться своими немощами, для чего? Чтобы обитала во мне сила Христова. Когда я немощен, тогда я силен. Так вот, заметьте, вот это первое, очень важное, здесь вытекает большая истина. У кого-то материальное получение, положение, у кого-то там получше здоровье, кто-то имеет лучший голос, кто-то имеет лучший стих, у кого-то дети более послушные, понимаете? И в этих случаях многие люди, они склонны к гордости. А у тебя этого нету, а меня Бог, видишь, как чудно благословил, а у меня вот такая семья, а у тебя вот какие дети, понимаете? Вот и те, у кого в действительности какая-то проблема и в материальном отношении, и со здоровьем, и в семье, и с детьми, они в действительности чувствуют себя беззащитными, и мне что сказать. Так вот, неужели Павлу грозила гордость? Вы никогда не задумывались? Да, Павлу грозила гордость для того, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровения, дано мне жало в плоть. Для того, чтобы я не превозносился. Я когда читаю этот текст, я себе думаю, ну что может быть яснее этого текста? Никакой двусмысленности. Все ясно, все понятно. То есть Павел говорит сегодня всем нам, тогда он говорил в Коринф, он писал, и он говорит: слушайте, вам Бог дал время быть членами Коринфской церкви. Кому? Вам, лжеапостолы. Вы не настоящие апостолы, но вы вошли в Коринфскую церковь. Вы ложные учителя, вы являетесь членами Коринфской церкви. Но вы знаете, почему вас Бог держит в этой церкви? Если бы не Бог работал в моей жизни, я был бы гордым, плотским человеком. Поймите это, коринфяне. Если бы Бог не допустил в церковь Коринфскую этих людей, которые жалят меня, я был бы гордым плотским человеком. Вот почему служители, труженики на Ниве Господней так часто встречают вот этих змеев, которые имеют вот эти больные жало, которые их жалят. Братья, дорогие сестры, мы должны понять, что если Бог не будет работать в моей жизни, если Бог не будет работать в вашей жизни, вы будете, и я буду, гордым, надменным человеком. Если Бог не будет работать, мы никогда ничего не сможем сами себе сделать. И если Господь добивается чего-то, так это Бог делает нас смиренными людьми. Не мы просто смиряемся, Бог нас поставляет и ставит такие условия, что мы в действительности смиряемся. Почему? Потому что жало. Что это за жало? Я читал много объяснений. Я помню, еще в Советском Союзе многие нас учили и говорили, это больные глаза у апостола Павла. Некоторые говорили, о, это лихорадка. Некоторые говорили о том, что жало – это слабая речь. Он был как писатель сильный, да, он писал сильные послания, но как оратор он был очень слабенький, нечего слушать было. Так некоторые толковали, я так не понимаю. Здесь уже в Америке я услышал другое толкование, которое я еще никогда не слышал. Здесь я слышал о том, что апостол Павел был женатый до своего уверования. Но когда он уверовал, то жена его бросила, но теща его не оставляла в покое, она его жалила постоянно, где только могла. И от этого жала он просил, чтобы Господь избавил его. Так ему больно было от своей тещи. Чего только не придумай. Тут же ясно все написано. Читайте, исследуйте, почему мы и говорили о том, какие страдания и боли он имел. Не физически я имею в виду, а именно моральные страдания, которые терпел апостол Павел. Поэтому я удивляюсь о том, что здесь, насколько здесь все ясно написано. То есть это ангел сатаны, это демон. Кто эти служители? Это ангелы сатаны, это его посланники. Писание называет Божьих служителей ангелами тоже, то есть посланниками. А те люди, которые являются не таковыми, как тут написано, 13 стих, ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, они принимают вид апостолов Христовых. То есть это ангелы сатаны, его посланники. Они в церквах, они есть. Это люди невозрожденные совсем. И эти люди, они жалили Павла. Поэтому Бог допускает лжеучителей, лжеапостолов. И заметьте, где? Не в Ефесской церкви, не в Филиппах, а допуская это в самой одаренной церкви. Самая одаренная церковь из всех посланий, когда вы будете читать, это Коринфская церковь. Они не имели недостатка ни в каком даровании. Так мы находим в первом послании, когда мы читаем. Первое послание, первая глава. Здесь речь идет о том, что ни в каком, потому что в нем вы обогатили всем и всяким словом, и всяким познанием, и так, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании. И вот для того, чтобы действительно, а кто работал в этой церкви? Ни одной церкви Павел не посвятил столько времени, как Коринфе. 18 месяцев он там находился. И чтобы Павел не сказал, о, видите, это моя работа, это я был миссионером там, в этой стране, это я там проповедовал, и вот после этого я вернулся, и там теперь одна церковь, другая церковь, третья церковь. И вот в этой огромной церкви, имеющей, вот, не имеющей недостатка ни в каком даровании, и вдруг Бог в этой церкви именно дает возможность угнездиться вот этим ангелам сатаны для чего? Чтобы держать Павла в надлежащем духовном состоянии. Это жало во плоти. Нам трудно с этим согласиться, но это так. Я не знаю, вы согласны или не согласны, но Бог допускает лжеучителей в самую одаренную церковь. Для чего? Для того, чтобы Павел осознал свою полную беспомощность перед ними. Что они сделали? Они привели церковь в состояние полного хаоса и беспорядка. Кто им позволил это делать? Бог позволил. Потому что Бог работал в жизни Павла. Кто больше всего заботится о духовном состоянии служителя, своего слуги? Бог заботится о духовном состоянии. И потому Он использует, Он употребляет даже демонические силы для этого. Он позволил сатане вмешаться в дела церкви. Для чего? Для того, чтобы держать Павла в надлежащем духовном состоянии. Это первое. Второе, для чего это жало, для чего? Второе, не менее важное значение, допущение действий лжеучителей и лжеапостолов в Коринфе имело своей целью приблизить Павла как можно ближе к себе. Как Господь приближает нас к себе? Когда, в каком случае? Когда у нас изобилие всего? Или тогда, когда мы в бедственном положении, тогда мы вопием к Богу. И для того, чтобы мы приблизились к Богу, Бог использует иногда вот эти безвыходные ситуации и безвыходные положения в нашей жизни. Когда мы знаем, что только Господь, только Он. И поэтому посмотрите, что делает Павел в своей беспомощности. «Трижды молил я Господа о том, чтобы Он удалил это жало от меня». Восьмой стих. «Трижды я молил». Ответа нету. Один раз помолился, ответа нету. Другой раз помолился, ответа нету. Третий раз молился, и вот приходит ответ после третьего раза. Господь лично отвечает Павлу. И он говорит: «Павел, довольно для тебя благодати моей». Вот здесь уже Господь говорит: эти люди, я дал им возможность проявить себя. Я допустил. Но их действия по отношению к тебе никакого вреда тебе не принесут. И чем больше ты будешь чувствовать свою зависимость от меня, а не от этих людей, тем больше у тебя будет силы. То есть он объяснил Павлу, и поэтому теперь он говорит: слушайте, коринфяне, Бог мне говорит, сила моя совершается в немощи. Ваши действия ко мне привели себя, меня привели в тесное состояние с Богом. Я полностью зависим от Него, я полностью в Его руках теперь. И чем больше я осознаю свою немощь, свое бессилие и свою слабость, тем больше я имею силы, потому что это дает возможность Богу проявлять свою силу через меня. Что вы скажете на это, лжеапостолы? Они не могли этим похвалиться. Вот оно, второе, очень важно. И поэтому он говорит, смотрите, «И посему», 10 стих, «я благодушествую теперь». Это не совсем не то, когда люди говорят: «А ты не обращай внимания». Когда-то Саул, когда стал царем, и некоторые его не почтили. Если вы помните, Саул сделал вид, как будто бы он ничего не замечает. Но там все равно сидело. Он хорошо понимал и видел. Но вот когда Павел понял, когда ему Господь объяснил сущность дела, то Павел в действительности, теперь он говорит, я радуюсь, вы меня оскорбляете, а я благодушествую. Почему? Потому что я понимаю, что чем больше вы приносите мне боль, чем больше это жало меня жалит и делает мне больней, тем более я ближе с Господом, и тогда Бог через меня начинает действовать. Вот так Писание объясняет жало во плоть. Я не знаю... Я знаю, что у меня нет такого дара, чтобы объяснить так, чтобы вы поняли. Но я как умел, так старался объяснить вам этот стих Священного Писания. Это не глаза, это не речь, это не малярия, это не теща, а это эти люди, которые Бог допустил в самую одаренную церковь в Коринфе, для того, чтобы держать своего служителя в надлежащем духовном состоянии и через него совершать свое дело здесь, на земле. Да благословит вас Господь. Я буду рад, если вы еще будете задавать вопросы, чтобы я мог вникать и исследовать Священное Писание. Благодарю вас за внимание. Давайте мы помолимся, закончим наше собрание молитвой. Владыко Божий, мы благодарим Тебя. Господи, как это чудно и как это дивно знать, что наша жизнь, каждого в отдельности, находится в руке всемогущего Бога, Творца и Создателя. И из руки которого никто не похитит и не может сделать никакого зла и никакого вреда эти внешние силы. Но Ты допускаешь иногда, Господи, как и Павлу, Ты допускаешь для того, чтобы смирять нас, чтобы держать нас в надлежащем духовном состоянии, чтобы мы понимали свою абсолютную беззащитность, свою абсолютную нищету, неспособность и могли всецело и полностью приблизиться к Тебе, довериться Тебе и дать возможность, чтобы Ты совершал в нашей жизни то, что только Ты один можешь это делать. Господи, сделай так же и в нашей жизни то, что Ты считаешь нужным и необходимым. И я знаю, что, может быть, это больно будет, как было больно Павлу. Но Ты действуй, как Ты действовал в жизни Павла, так действуй в жизни каждого из нас. Иначе, Господи, мы никогда не придем к совершенству. Работай, как Ты работал в жизни Павла. И работай теми методами, которые Ты считаешь нужны и важны для каждого из нас. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благослови всех нас, находящихся здесь, и тех, которые задали этот вопрос, благослови. Я прошу Тебя за больных в нашей церкви. Ты видишь, наш брат Гриша, его жена, ихняя дочь, сейчас болеют, и уже длительное время. Мы также просим у Тебя, Господи, чтобы Ты помог им довериться Тебе, чтобы Ты уврачевал, особенно их дочь, я молю Тебя. Помоги. У Тебя есть множество средств, у Тебя, Господи, есть множество путей, и Ты знаешь, как это сделать лучше, чем мы, через кого это сделать. Поэтому мы просим у Тебя милости, чтобы Ты явил милость этой семье, уврачевал и исцелил. Ты знаешь, что мы так нуждаемся в их служении в нашей церкви. Услышь нас, благослови остальные наши семьи, которые болеют. Просим у Тебя также сестру Буряковскую особенности. Просим у Тебя за сестру Розман. Также просим и Тебя, сестру Надю Кузичеву. Мы просим и Тебя, Господи, за семью Лещук. Господи, мы просим Тебя за сестру Терещук, которая также переживания имеет в своей жизни. Ты знаешь рецепт для каждой семьи, для каждого из них. А поэтому осуществляй и делай так, как ты считаешь нужным, но чтобы они могли ободриться, утешиться тобой, не унывать, но благодарить и славить Твое святое имя. Услышь нас, Господи, в этот час, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.